Акт третий. Египет. Глава 80. Наконец-то. После 15-дневного плавания из порта Йер летучая рыба подходит к египетскому берегу. Не зная, объявлен ли он в международный розыск, Рене предпочитает соблюдать осторожность и не соваться в большой город. Он предлагает высадиться вблизи курорта Мерса-Матрух на 300 километров западнее Александрии. Они причаливают в небольшом порту. Таможенник требует у них паспорта и намерен осмотреть яхту. Апал предлагает ему 100 евро. Египтянин морщится. «Решили меня подкупить?» — возмущается он на прекрасном английском. Рене добавляет еще 300. «Вы усугубляете свое положение. Сейчас я приведу сослуживцев, и мы обыщем вашу крайне подозрительную яхту. Наркотики? Спиртное? Сигареты? Вы преступники?» Но Апал догадывается положить ему на плечо руку. «Нет, вы этого не сделаете», — говорит она, глядя ему в глаза своими зелеными глазищами. «Это почему же?» «Потому что вы устали. Очень устали». «Вовсе нет. Вы утомлены, обессилены. Наверное, у вас тяжелая работа. Вам нужны силы, я вам помогу. Полюбуйтесь на мой кулон, он всех расслабляет». Таможенник не намерен менять свой враждебный тон на дружелюбный, но любопытство берет вверх, и он заглядывает в ее глубокое декольте. «Не сводите с него глаз. Он хорошо на вас подействует». Она снимает кулон, дельфинчика из ляпис-лазури, и покачивает им, как маятником. «Смотрите на дельфинчика, не отрываясь. Он вас завораживает, наполняет энергией. Вы впускаете его в себя. Несмотря на растущую усталость, вы пристально смотрите на дельфина. Теперь я разрешаю вам сделать то, чего вам больше всего хочется — опустить веки». Он повинуется. «Слушайте меня хорошенько. Мой голос, единственный звук, который вы слышите, он вами руководит. Пусть он укажет вам, как поступить. Вы скажете сослуживцам, что с этой яхтой все в порядке, не так ли?» «Да. Если вы сделаете то, о чем я вас попросила, то будете счастливы. Но сначала вы закончите с нами все административные формальности». Таможенник соглашается. «Благодаря этому все в вашей жизни наладится. А если вы нас предадите, то не будете знать ничего, кроме бед. Вы серьезно заболеете, вам изменит удача, вас никто не будет любить. Вы этого хотите?» «Нет, не хочу». «Выбор за вами. Делайте то, что лучше для вас. На счет три вы откроете глаза и почувствуете себя прекрасно. Вашим единственным желанием будет упростить жизнь и нам. 1, 2, 3. Она щелкает пальцами. У таможенника такой вид, будто он только что понял что-то крайне важное. После ухода растерянного таможенника Рене обращается к Апал с вопросом. «Можете объяснить, как действуют эти ваши впечатляющие пассы?» Апал продолжает ликбез. «Представим, что в нашем мозгу сидит дирижер оркестра. Гипноз позволяет предложить этому дирижеру передышку. Достаточно сделать это учтиво, чтобы он согласился, не считая, что его прогоняют. Он должен сохранять уверенность. Мы занимаем место дирижера и начинаем управлять всеми музыкантами совсем по-другому. Таков принцип предложения согласия. После ухода дирижера можно предложить музыкантам исполнить не ту мелодию, к которой они привыкли».
«Разве можно идти наперекор воле гипнотизируемого?»
«Нет. Надо, чтобы человек захотел гипноза или хотя бы не возражал. Потом надо предложить ему приемлемые вещи. Вряд ли я могла бы потребовать, чтобы таможенник разделся догола. Это вступило бы в конфликт с внушенной ему родителями стыдливостью. Ни в коем случае нельзя противоречить глубинным ценностям личности. Наоборот, надо вести ее в том направлении, в котором она, сама того не зная, хочет двинуться. Делаем отсюда ноги. Хватит с меня моря. Хочу на сушу. Прикинувшись европейскими туристами, пара идет в городок, не принадлежащий к главным туристическим центрам страны и больше ценимый самими египтянами, чем людьми с запада. Их мигом окружает ребятня, чтобы клянчить деньги, попутно пытаясь продать путеводители и блестящие пирамидки. «Евро! Евро!» — галдят они. Двое французов дают им немного денег, отчего детская стая вырастает в несколько раз. Они покупают путеводитель и селятся в современном приморском отеле «Босит». Отель стерегут вооруженные солдаты и танкетка. Чтобы пройти в туристическую зону, надо преодолеть контрольно-пропускной пункт, но документов никто не требует, достаточно туристического вида и соответствующей одежды. В отеле они, наконец-то, переночуют с удобствами. Босит — большое U-образное сооружение с выходом на собственный пляж с пальмами. Французы заносят в номер вещи, принимают душ и идут ужинать в ресторан «Панорама» с морским видом. Заказав два кускуса с овощами и узнав, что в ресторане подают вино, они расслабляются. Рене листает туристический путеводитель. Одна страничка посвящена истории городка. Мерсаматрух существовал еще в античном Египте. Александр Великий назвал его Амунией. Римляне переименовали в Параэтониум. Здесь встретились Антония и Клеопатра. Здесь началась их идиллия. Мне тоже хотелось бы начать здесь идиллию с вами. Хватит истории. Каков ваш дальнейший план? Я направлю Гебас сюда. Потом я уговорю атлантов основать колонию. Разве наше присутствие здесь что-то изменит? Вы могли бы заняться этим, находясь где угодно. Я хочу предложить Гебу оставить в определенном месте неоспоримые материальные свидетельства их существования. Если бы я просто определил его на карте или в интернете, то мы не могли бы ни сориентироваться на местности, ни самостоятельно обнаружить это свидетельство.
Пока что его не существует?
Геб должен его изготовить. Сегодня вечером я с ним об этом поговорю.
Это и был ваш план с самого начала?
Я бы не мог оставаться во Франции. Там я очутился бы в тюрьме или, того хуже, снова в лапах у Шоба. Он содрогается при воспоминаниях о том, что с ним проделывал психиатр-извращенец. За кускусом он старается выбросить из головы эти картины.
Я вас не понимаю, Апал. Вы все бросили, чтобы последовать за мной, рискуя обвинением в сообщничестве. Так вы можете всего лишиться.
Ладно, скажу вам правду. Во-первых, я, как вы знаете, убеждена, что тоже была атланткой. Во-вторых, я считаю, что мы уже встречались раньше, и что с вами я сделаю много важного. И в-третьих, я твердо знаю, что эту проклятую дверь в мое бессознательное сможете открыть только вы.
Официант приносит бутылку египетского вина «Курум Донил». Рене посещает новая мысль.
«Вы говорили, что на самом деле вы не та, кем себя считаете. А вы сможете вспомнить, кто вы?
Что вы хотите этим сказать?»
«Это ваша ключевая фраза. Возможно, она и есть ключ к разблокировке».
«Не понимаю».
«Возможно, вы утаили от меня ваше истинное прошлое».
«Я говорила, что у меня гипермнезия. Я помню все мелочи».
«Что-то вы могли забыть».
Все мы пленники истории, которую рассказываем себе о себе же, даже если она ложная.
Прошлое, о котором я вам поведала, правда?
Ваша правда. Вот вы сказали, что у вас было чудесное детство, прекрасные любящие родители. Что-то я сомневаюсь. Вдруг ваше счастливое детство, которое вы так хорошо помните, окружено ложью.
Он наливает ей полный бокал. Она показывает жестом, что не хочет вина.
Выпейте.
Не буду.
Для вас это лекарство. In vino veritas. Истина в вине.
Вы все время себя контролируете. За все наше знакомство я ни разу не видел, чтобы вы пили больше бокала. Похоже, вы боитесь полностью расслабиться.
Ее взгляд меняется, она тяжело вздыхает, медленно выдыхает.
Не люблю перебирать, вот и все.
Боитесь потерять контроль? Ответьте на вопрос, что вас пугает, опал? Вы сами сказали, что считаете меня единственным, кто может вас разблокировать.
Доверьтесь мне, это просто полезная химия, не так ли?
Азы нейролингвистического программирования — пользоваться словами-паразитами своего визави, чтобы он бессознательно уверился в вашем сходстве. Опал соглашается пригубить вина.
Еще. Хочу вас напоить.
Почему вы сами не пьете?
Врачу не обязательно принимать лекарство, которое он прописывает. Изворачивается он. Она делает еще несколько глотков. После необходимой, по мнению Рене, дозы, опал с трудом удерживается от смеха.
Кажется, я уже навеселе. Вы этого хотели?
Именно. Теперь я буду спрашивать, отвечайте, не думая. Он берет ее за обе руки и сильно сжимает. Закройте глаза.
Она невольно прыскает и подчиняется.
Какое первое плохое воспоминание о детстве приходит вам в голову? Она резко открывает глаза.
«Вы хотите разблокировать прошлое или нет?» — строго спрашивает он.
Она опять закрывает глаза.
«Это тот день, когда...» — она морщится. «Я в школьном дворе. Мне лет 8. Ко мне подходит девочка, она жмется, как будто меня побаивается. Потом вдруг дает мне пощечину и кричит.
Опал трудно договорить. «Ну,
грязная рыжая вонючка!»
Она кривится, словно оскорбление прозвучало снова.
Все девчонки вокруг смеются надо мной и хлопают в ладоши. Видимо, она сделала это наспор. Спорим, я ударю опал и обзову ее.
Как вы отреагировали?
Я за ней гонюсь, чтобы дать сдачи. Я бешусь, реву, не могу ее догнать. Весь двор видит эту погоню и потешается надо мной. Потом...
Она прерывается, не договорив, что было потом. Опал молчит, он снова наполняет ее бокал. Она сидит с закрытыми глазами, поэтому он осторожно подносит к ее губам бокал и вливает вино ей в рот.
На них начинают обращать внимание.
Опал, расскажите мне, что было дальше.
Дальше звонок, мы бежим на урок, я никак не переживу удары оскорбления. Я чувствую, что на меня все смотрят, все довольны, как будто ей хватило храбрости сказать то, что у всех на уме. Я плачу, задыхаюсь. Учитель спрашивает, что случилось, я не отвечаю. Мой сосед по парте говорит, Виолен назвала опал грязной рыжей вонючкой, мсье. Класс опять покатывается со смеху. Виолен вскакивает и делает победный жест, показывая, что добилась своего, как Торрера, воткнувший в быка бандерилью. Только бык я. «Всем успокоиться», — говорит учитель, — «а ты, опал, либо прекрати реветь, либо выйди из класса». Он говорит это так, словно провинилась я. Но я не могу перестать рыдать. Учитель повторяет, «если ты не успокоишься, опал, я тебя выставлю». Я не успокаиваюсь, и тогда учитель велит мне выйти из класса. Все хохочут. «Я оставлю тебя сидеть после урока, чтобы ты пришла в себя», — говорит он. Меня душат слезы, и я возвращаюсь домой. Дома я не осмеливаюсь пожаловаться родителям.
Она умолкает. Давайте дальше.
В следующие дни я чувствую на себе взгляды учеников, для которых я теперь грязная рыжая вонючка, да еще не умеющая за себя постоять. Я твержу себе, что Мне никто никогда не поможет, ни учителя, ни другие ребята, ни родители. Постепенно до меня доходит, что я одна во враждебном мире, и что так будет до самой моей смерти. Он берет ее за руку, чтобы подбодрить. Это не все. Вспоминается еще кое-что неприятное из моей юности.
Выкладывайте.
Это произошло гораздо позже. Я в театре в первом ряду. Я смотрю на отца, а вдруг появляется мать. Она поднимается на сцену в разгар номера с распиливанием женщины на куски и говорит ассистентке отца: «Не думай, что я не знаю, что ты спишь с моим мужем, стерва!» Она показывает залу двойное дно ящика и разоблачает отца перед зрителями.
Полагаю, после этого и его ассистенткой стали вы?
Мои родители начинают постоянно ссориться. Мать упрекает отца в том, что он выступает с целью соблазнять женщин, и требует, чтобы он ушел со сцены. Он отказывается, твердит, что фокусы — это вся его жизнь. Мать начинает пить, становится злой и агрессивной даже со мной. Однажды я вижу ее лежащей с остановившимся взглядом. Она твердит, что ее жизнь загублена, что она пустое место. Она принимает антидепрессанты, становится спокойнее, но почти все время спит. А когда бодрствует, то кажется совершенно безучастной. При этом она продолжает работать психиатром, и пациенты не видят, что ей еще хуже, чем им, потому что она обильно пользуется косметикой.
Апал делает паузу, досматривает картины прошлого и заключает:
«Я говорю себе, что никогда не буду такой, как она. Тем не менее, почему-то получаю одну с ней профессию, прохожу этот опыт до конца, а потом решаю продолжить дело отца».
Она разражается слезами в объятиях Рене. Он старается ее успокоить. Она открывает глаза. Их пара вызывает в ресторане все больше любопытства.
«Все будет хорошо. Все будет хорошо. Это жизнь», — твердит он. «Все через это проходят. Просто вы прятались от себя. Теперь вы взглянули в лицо реальности. Может быть, уже сегодня, после разблокировки двери ваших детских воспоминаний, удастся разблокировать дверь вашего бессознательного».
«Я еще не все рассказала. Дальше ситуация только ухудшалась, но родители упорно не желали разводиться. Мать все чаще поносила отцовскую работу, оскорбляла его. Отец называл мать сумасшедшей, она все больше курила и, в конце концов, умерла от рака легких».
Апал пытается улыбнуться, несмотря на заплаканные глаза.
«У каждого есть свои скелеты в шкафу. Две эти истории сильно повлияли на мое будущее. Я была одержима тем, чтобы не быть рыжей вонючкой, и обливалась духами. Наверняка я перебарщивала и пахла, как парфюмерная лавка».
«По-моему, вы хорошо пахнете, даже без духов».
«Я перекрасилась в блондинку, потом в брюнетку. В семье я определилась и встала на сторону отца, бросила ремесло матери и занялась иллюзионизмом, потом гипнозом». Он дает ей бумажный платок, она вытирает слезы, сморкается и залпом выпивает целый бокал вина.
«Простите меня, вы сами отвернули кран. Вот струя и хлынула.
Вода тушит огонь». Она серьезно смотрит на Рене.
«Думаете, этот опыт поможет открыть дверь в мои воспоминания о прошлых жизнях?»
«Вы вскрыли период, отделяющий вас от рождения. Будем надеяться, что теперь откроется дверь в ваши прошлые жизни.
Вот скажите, эта девчонка, которая меня обозвала, Виолен, зачем она это сделала?»
«Наверное, у нее тоже были проблемы, и она решила, что, обидев другую девочку, испытает облегчение».
«Думаете, бывают неисправимые злодеи?»
«У их злодейства обязательно есть конкретные причины. Взять доктора Шоба. Этому психиатру определенно нравится мучить пациентов ради ощущения своего всевластия. Это объясняется глубинной мотивацией, комплексом неполноценности».
«Простое оправдание».
«Вы правы.
Не всегда нужно искать оправдания. Некоторым просто нравится делать других несчастными. Но ваша молодость, насколько я понял, состояла из уравновешивавших друг друга достоинств и недостатков. Их отвлекает шум. Официант включил телевизор, и многие посетители сбились в кучу, чтобы посмотреть футбольный матч. Апал и Рене чувствуют, что им пора ретироваться.
«Я готова»,
— сообщает она.
«Вернемся в номер и проведем сеанс, пока не наступит ваше время, 23:23».
Ему снова хочется ее обнять, но он сдерживается.